Молодежь бы хотела твердую пищу получить. Поэтому он мне позвонил за много месяцев до этого общения и говорит: ты можешь предложить какую-то твердую пищу молодежи? Ну, когда я подумал о твердой пище, я сразу попросил, говорю, а можно ли тогда доску поставить, потому что твердую нужно хоть немножко порисовать, хоть что-то пописать. Он говорит, доску нельзя будет, потому что не будет видно, будет неудобно. Ну, тогда я попросил разрешения, можно ли сделать такую скромную презентацию, чтобы видно было всем. Но это он разрешил. Поэтому я приготовил небольшую скромную презентацию только для того, чтобы восполнить доску, которой нам очень будет не хватать. Мы очень привыкли общаться с молодежью. У нас в церкви это очень любимое, частое мероприятие. И на наши вечера студентов приходят много неверующей молодежи. Вот последний вечер студентов у нас был, наверное, недели 2,5 назад. Было у нас 50 человек неверующих. И трудно объяснять им, они проповеди трудно слушают, им больше нужно показывать. И вот поэтому я уже настолько привык к тому, что что-то нужно либо показать, либо нарисовать, для того, чтобы было понятно. У каждого есть свои особенности. Говорят за итальянцев, что если им завязать руки, они не смогут ни одного слова сказать. То есть они настолько привыкли жестами сопровождать свои высказывания. И еще последнее во вступлении хотел бы сказать, почему я сегодня проповедую третьим. Была объявлена очередность, я должен был вторым проповедовать. Я в братской попросил, говорю, братья, будет определенная трудность, если я буду проповедовать вторым, я знаю точно, что вы бы меня слушали, а все бы думали, когда же ты закончишь и начнет проповедовать Николай Степанович. Я попросил, чтобы поменяли местами. Но братья говорят, не надо, ты будешь второй, а Николай Степанович третий. Но когда я подсел к оператору, и мы попробовали презентацию адаптировать к этой технике, у нас появились технические неполадки. И вот закончили мы исправлять технические неполадки только когда начал проповедовать Николай Степанович. Вот так вот все получилось. Если удобно будет хотя бы немножко погасить свет с этой стороны, лучше, если вы будете не на меня смотреть, а на презентацию вам будет намного лучше. И если еще чуть-чуть... Вот так, мне кажется, будет удобнее. Друзья, хотел бы предложить для нашего сегодняшнего рассуждения, на мой взгляд, сложное место, сложный текст, сложное послание. Я его считаю для себя твердой пищей и хотел бы и вместе с вами поработать над этим текстом, не столько над текстом, сколько мы будем работать над целым посланием. Я хотел бы, чтобы мы сделали обзор второго послания Петра. Тема – это познание Бога или же благословение познания Бога. У меня всего лишь 18 слайдов. Всего лишь. То есть я сделал самый минимум, насколько это необходимо. И всего лишь я 16 раз буду говорить следующий кадр. Поэтому, пожалуйста, вы перелистывайте только, когда я буду говорить. Хорошо? Читаю текст, записан во втором послании Петра, 1 глава. Я прочитаю со 2 стиха. По 7 включительно. Второй стих, он относится ко вступлению, а затем одно предложение, которое входит в 5 стихов. Вот это предложение мы с вами будем сейчас долго разбирать. И когда мы вместе поймем, что мы его поняли, вот тогда мы только пойдем дальше. Второе послание Петра, 1 глава, 2 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбие и любовь. С 3 по 7 стих, друзья, это одно предложение. Предложение сложное, но оно чрезвычайно важное. И вот я бы очень хотел, чтобы мы с вами вникли, разобрались в этом предложении, что же хотел сказать нам Господь через апостола Петра. Дальше на вот этим треугольником будет у нас символично обозначаться Бог – Это очень удобно, поскольку Бог является Троицей, поэтому вот таким треугольником мы символично будем обозначать Бога. И вот такой вот будет человечек, это для того, чтобы проиллюстрировать просто человека. Вот, а все остальное, оно будет очень просто и понятно. От божественной силы даровано человеку. Вот это вот первая фраза, первое предложение. Друзья, мы это предложение будем с вами много раз наращивать. Для чего? Мы начинаем от простого к сложному, для того, чтобы мы с вами не запутались. Потому что вот этот текст или это предложение, многократно пытаясь на библейских курсах или на каких-то молодежных, или на разборах, разбирая этот текст, я пришел к тому, что пока не нарисуешь, пока не напишешь, этот текст непонятен. То есть даже обыкновенный орфографический разбор сделать этого предложения, которое состоит из 5 стихов, это достаточно сложное мероприятие. Вот поэтому мы будем идти от самого простого и дальше, сложнее и сложнее. Пожалуйста, следующий кадр. От божественной силы его написано «даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Вот дальше у нас будет именоваться «все потребное для жизни и благочестия» всего лишь вот тремя буквами «все». Сумеем ли мы, братья и сестры, с вами в слово «все» включить «все»? Вот представьте себе, что все, что мы с вами имеем, потребное для жизни и благочестия, это нам даровано от Бога. Написано, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. То есть, всякое даяние доброе, оно нисходит от Бога. Есть еще в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, очень трудный текст. Пока о нем хорошо не подумаешь, не понимаешь, почему там написана много раз одна фраза и как ее понять. 4.7. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» И вот такое вот необычное словосочетание, оно вначале запутывает. «То, что ты имеешь, чего бы ты не получил?» То есть, то, что ты имеешь, это ты все получил, все получил. «Из того, что ты имеешь, нет ничего твоего. А если получил, что хвалишься, как будто ты не получил, как будто это твое?» То есть, все потребное для жизни и благочестия человек получает от божественной силы. Все. И в это все мы с вами должны включить все. Пожалуйста, следующий кадр. Я извиняюсь, назад. И это происходит, вот это все мы получаем через познание Бога. Читаю. Я буду иногда возвращаться к тексту. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью». «Призвавшего нас» стоит с большой буквы, то есть речь идет о Боге и Христе Иисусе. Мы с вами все получили через познание Бога. Идем дальше. «Удалившись», написано, «от господствующего в мире растления похотью». Вы видите, как слово за словом, выражение за выражением, вот проясняется вот этот текст. Но дальше у нас появляется одна трудность. 5 стих. «То вы, прилагая к сему все старание». Вот посмотрите, пожалуйста, на вот этот слайд и скажите, к чему из того, что там есть, написано «к сему». «К сему» – это значит «к этому». «К чему» нужно приложить все старание. Вот это слово «все старание», оно немножечко вам подскажет. Я немножечко дам вам наводящий вопрос. В тексте есть основные члены предложения и есть деепричастный оборот. Так вот, все старание должно быть приложено к главным членам предложения. Никак не к деепричастному обороту. И теперь, можно отвечать, мы для этого и выключили свет, можно не вставая, не поднимая руку, отвечайте просто громко, и мы с вами вот так вот будем обсуждать. Мы получили все потребное для жизни благочестия через познание Бога, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И теперь написано, то вы, прилагая к вот этому, к чему-то, вот из того, что мы видим, то вы, прилагая к этому все ваше старание, что-то покажите. К чему нужно приложить все старание? К чему? К дарованному от Бога. Братья и сестры, как мы можем приложить все старание к дарованному? То есть Бог подарил, причем подарил все. И Он сказал, ты это получаешь через канал. Канал познания Бога. Вот насколько он у тебя большой, маленький. Вот столько ты получаешь. У Бога есть все, что Он готов тебе дать. И ты получаешь от Бога все потребное для жизни и благочестия. И ты теперь, удалившись от господствующего в мире растления похотью, теперь ты к чему-то приложи все старание. Как к дарованному можно приложить все старание? Вот оно у Бога есть. И как к этому дарованному нужно приложить старание, если Бог это уже подарил? Он не сказал, что к этому подарку вы должны еще приложить какие-то свои усилия, и Он не сказал, что вы должны у меня выпросить подарок. Он сказал, что уже все подарено. Бог нам дал все потребное через, для жизни благочестия через познание Бога, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Еще раз вопрос. К чему нужно приложить все старание? К познанию Бога. Вы согласны? Я очень часто слышу ответ, что нужно приложить все старание, чтобы удалиться от господствующего в мире растления похотью. Но слово «удалившись от господствующего в мире растления похотью», оно обозначает добавочное действие к основному. По-украински также «деепричастный оборот» называется, да? Или как-то по-другому? Ой, даже не выговорю.
Дееприсливниковый
оборот.
Зворот.
Зворот. Угу, спасибо. Так вот, деепричастный оборот, он является только добавочным действием. Но теперь давайте подумаем, можем ли мы приложить все старание к добавочному действию? Если у нас есть основное действие, есть повеление выполнить какое-то основное действие, и это нужно основное действие делать, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Если мы с вами все старание приложим к деепричастному обороту, то есть к добавочному действию, хватит ли у нас силы для основного действия или нет? Вы понимаете, о чем я говорю? Со мной, братья и сестры? Да? Скажите, к какому действию нужно приложить все старание? К познанию Бога. Вы все в это верите? Согласны? Ну, по тексту оно настолько зашифровано, как будто бы трудно просматривается. Но если мы, повторяюсь, если мы с вами приложим все старания к тому, чтобы удалиться от господствующего в мире растления похотью, у нас и из всех стараний уже ничего не остается. Мы все приложили к деепричастному обороту, а к основному у нас не остается больше сил и энергии. Поэтому, пожалуйста, следующий кадр. То вы, прилагая к сему все старание, то есть к познанию Бога, потому что через познание Бога мы с вами все это получаем, давайте листать будем следующий кадр. Список, что мы должны с вами показать. Покажите вере вашей добродетель. Дальше. Рассудительность. Следующий. Воздержание. Давайте до конца, пожалуйста. Терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Давайте мы немножечко здесь задержимся. Прилагая к этому, к познанию Бога, все старание, покажите в вере вашей вот эти качества. Здесь я хочу немножечко задержаться. Братья и сестры, вы замечаете, что среди этого списка есть много качеств из плода Духа Святого, который записан в послании к Галатам, в пятой главе, там, где перечисляются качество плода Духа Святого. Воздержание – это оттуда. Любовь – это оттуда. Благочестие – это оттуда. Это качество плода Духа Святого. Вот здесь я хотел бы сказать добавочную еще одну мысль. Думаю, что она для нас будет очень важна. Бог дает человеку, каждому человеку, таланты. Для того, чтобы он эти таланты пустил в оборот и принес прибыль своему господину. Так вот, я сейчас скажу одно определение, а потом я его объясню. Талант, он не всегда или, как правило, не является плодом. Почему? Талант – это то, что принадлежит мне, это то, что дал мне Бог. А вернуть я должен Богу плод. В чем здесь разница, братья, это сестры, это не игра слов. Что такое плод? Вот, допустим, когда женщина носит младенца, как называется этот младенец по-медицински? Плод называется, просто плод. Когда мы с вами собираем урожай, как это называется? Это плод. И если мы с вами проанализируем все плоды, то мы придем к тому, что плод – это результат обоюдной работы. И очень дети, они точнее в этих вопросах бывают выражаются, чем мы взрослые. Ну, например, если меня спрашивают про моего сына, ну, в толпе, допустим, мальчик, сын или дочку, кто это? Я говорю, это мой сын. Скажите, это правильный ответ, фактически правильный ответ или нет? Это, наверное, неправильный ответ. Правильнее был бы ответ, если бы я сказал, это наш сын. Потому что он одинаково принадлежит мне и моей жене. Причем одинаково. Я один не могу иметь сына, и моя жена не может иметь сына. Давайте возьмем дальше. Житейский, простой пример, бытовой. В Библии написано, земля дала плод. И написано, что семя дало плод, которое посадили в землю. Так скажите, земля дала или семя дало плод? Это земля с семенем. Вот откуда происходит плод. Соединение земли и семени дает плод. И для того, чтобы появился плод в нашей жизни, для этого нужно талант соединить с действием благодати Божьей. И вот наши таланты и Божья благодать, когда соединяются, вот тогда получается плод. Вот, получив от Бога все потребное для жизни и благочестия, мы с вами должны показать в нашей вере. То есть мы должны это все преобразить в плод. Мы получаем все, получили все, получили без ограничения. Но это преобразить в плод должен сделать каждый. И когда вот это происходит, преобразование в плод, вот тогда, давайте, пожалуйста, следующий кадр. Смотрите, что мы находим дальше в тексте. 8 стих. Что дальше происходит? Если это в вас есть и умножается, вот здесь на слайде показано умножение добродетели, рассудительности, воздержания, терпения. Это нужно иметь и еще умножить. Получив от Бога, мы с вами при действии благодати Божьей, при содействии благодати Божьей приносим плод Его, и мы в своей жизни показываем. И когда мы показываем это, вот оно умножается. Написано «покажите вере вашей». И написано «в ком есть вот это и умножается, тот не останется без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Теперь давайте мы опять остановимся. Значит, когда мы с вами, я возвращаюсь опять к этой схеме. Эта схема вот сейчас замкнулась в круг. Когда мы с вами получаем от Бога что-то, извините за слово «что-то», когда мы все от Бога получаем, мы это можем получить. У Бога в небесной сокровищнице есть все для жизни и благочестия потребно. И вот по мере нашего познания Бога, вот насколько мы с вами познаем Бога, вот настолько мы это получаем. Когда мы с вами это получили, мы это с вами должны трансформировать в плод. Мы должны с вами преобразить то, что получили от Бога, вот эти таланты, получили от Бога благодать. Мы это должны воспроизвести в плод. И когда мы с вами это уже воспроизводим в плод, мы должны с вами это показать и умножить. И это уже действие нашей воли. Это уже акт нашего усилия. Это не просто от Бога пришедшее. От Бога мы все получили через познание. Удалившись от господствующего в мире растления похоти, мы должны приложить все старания к познанию Бога для того, чтобы то, что мы получили, преобразуя в плод, умножить. И написано, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании. То есть, Если мы в своей жизни, получив это все от Бога, преобразуя в плод, мы это с вами умножаем, вот тогда нам Господь обещает успех и рост в познании Господа. Плод и успех. То есть, получается, вот этот вот канал через познание Бога, он у нас увеличивается. Увеличивается по мере того, как мы с вами показываем или же воспроизводим плоды. Вот поэтому, по этому замкнутому кругу. То есть, мы с вами показываем вере, добродетель, рассудительность, воздержание и так далее, и оно возрастает, и Господь нам обещает успех и плод в познании Бога. И мы опять возвращаемся опять на первую позицию, и мы еще больше получаем потенциала для развития плода, и еще больше приносим плод, и написано, всякую ветвь, приносящую плод, он очищает, чтобы больше принесла плода. И вот этот круг, он все обогащается, вот эта спираль, она закручивается, обогащается, обогащается, обогащается. Но вот из вот этого всего кадра, скажите, к чему мы должны приложить основное наше усилие? Основное наше усилие, вот по тексту. Совершенно верно. Основное усилие нужно к познанию Бога, и когда мы что-то получим от Бога, мы должны это воспроизвести в плод, потому что оно нам умножит успех и плод в познании. И опять мы возвращаемся опять в эту же позицию. И она все обогащается, обогащается, обогащается. Братья и сестры, понятно или не совсем? Ну, слабо слышно. Если непонятно, еще раз круг сделаем. Если понятно, идем дальше. Понятно. Медленнее или на украинскую мову, да? Ну, в основном сказали, что всем все понятно. Отлично. Давайте дальше, пожалуйста, следующий кадр. Друзья, моя цель – это второе послание Петра. Я бы хотел за то время, которое мне братья выделили, чтобы разобрать это послание, потому что оно начинается со слов «Благодать и мир вам да умножится в познании Господа» и заканчивается 2 Петра «Возрастайте в благодати и познании Господа». То есть, это основная тема послания, и поскольку я знаю, что тема вашего молодежного общения – это познание Бога, я бы хотел, чтобы мы успели все первое послание Петра с вами разобрать. Простите, второе. Я не подготовил формулировки определения. Ну, давайте мы вместе с вами попробуем. Получив все потребное для жизни и благочестия через познание Бога, мы должны к познанию Бога приложить все старания для того, чтобы умножился плод и успех в познании Господа. Но нам нужно показать...
Может быть, записать, тогда будет проще.
Ну, главное, чтобы мы поняли. Да. А потом уже легче будет записать. Давайте дальше, пожалуйста, следующий кадр. Назад. Это слишком. Еще. Так, заметьте. Вот эти вот дырочки нам они немножко мешают. Вы видите большие темные очки у нашего человечка. Написано дальше. А в ком нет сего, 9 стих, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Теперь, что нам Священное Писание говорит о человеке, в ком нет сего? Опять возвращаемся к верхнему тексту. О чем, о сём говорится в верхнем тексте? Что такое вот это, в ком нет сего? Нет этого кольца, да? Но это кольцо, оно не с первого чтения, сразу разглядывается. В ком нет сего. Лучше, конечно, нам иметь в виду весь этот замкнутый круг, но поскольку речь идет о чем-то, к чему мы должны приложить все наши старания, вот все написано, вы прилагаете к всему все старание. Если речь идет о всех стараниях, то, скорее всего, Это нас возвращает к познанию Бога. А в ком нет сего? Может быть, даже речь идет о вот этом умножении нашего плода. Может и это. Но оно настолько взаимосвязано, что разделить это очень трудно. А в ком нет сего, тот слеп. Вот это слово «слеп», оно с первого чтения, оно сразу непонятно, кто за этим стоит. Вообще, люди, которые становятся слепыми, как правило, это люди, которые не хотят становиться слепыми. То есть, это как будто бы действие со стороны. Но, друзья, Писание здесь очень ясно раскрывает. Дальше, в двух последующих формулировках, что же происходит с человеком, который, получив от Бога вот этот потенциал или шанс для познания Его, человек, который встретился с Богом, он отказался жить жизнью познания Бога. Либо получив какое-то познание от Бога, познание Бога через родителей, через церковь, через воскресную школу или через что-то еще, этот человек не захотел в своей вере показать вот этот длинный список качеств или плодов, которые он должен трансформировать в плод Духа Святого. Что происходит с таким человеком? Написано, в ком нет сего, тот слеп. А что это значит? Следующий кадр. Он закрыл глаза. А теперь скажите, это действие человека или же это действие кого-то со стороны? То есть его слепота, в результате чего наступила? Кто виновен в его слепоте? Если написано, он закрыл глаза. Если закрыл глаза, то это значит, человек виновен. Следующий, пожалуйста, кадр. Забыл, что был очищен от греха. Друзья, я умышленно здесь перефразировал. Почему? Русский текст, русский перевод, он гласит так. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. То есть, вот этот текст, он понимается двояко. То есть, сюда можно заложить двойной смысл. Забыл об очищении прежних грехов, это как будто бы забыл, что нужно очищать старые грехи. Или же забыл, что был очищен от грехов. Можно и так понять, и так. Вот когда появляется разночтение, то есть, в одну фразу вкладывается двойной смысл, вот тогда удобно посмотреть другие переводы. Как бы здесь и так можно понять, и так. А вот какой смысл вложил автор, вот его нужно поискать где-то в других источниках. Нам не хватит русского синодального перевода. Я посмотрел много переводов. Я поговорил вот с братьями уже здесь вот на скамеечке, когда слушал пение, участие. Спросил братьев, как украинцы понимают. Он говорит, да здесь однозначно понятно, что речь идет, что человек забыл, что был очищен, по-украински написано, от давних грехов, да? От давних грехов, то есть от предыдущих, предыдущих грехов. Другие переводы, большинство переводов, там, где один смысл только можно извлечь из этой фразы, больше разъясняет этот текст, что человек забыл, что был очищен от грехов. Друзья, какой фразой можно заменить формулировку? Забыл, что был очищен. То есть, как бы мы просто выразились на простом языке. Этот человек не имеет совести. Так или нет? То есть, он стал слепым в результате того, что он закрыл глаза. Он это сделал сам. Он не захотел их держать открытыми. Он не захотел обогатиться познанием Бога. Он не захотел в своей вере показать добродетель, рассудительность, воздержание, терпение. Он не захотел свои таланты и то, что получено от Бога, трансформировать в плод. И в результате этого человек сам себе закрыл глаза. И Петр говорит, он забыл, что был очищен от грехов. То есть, наше прощение грехов, оно является очень серьезным мотивом для того, чтобы мы с вами жили жизнью познания Бога. А человек, который не хочет это делать, это он делает решительно. И написано, такой человек очень мягко забыл об очищении прежних грехов своих. Я бы сказал бы чуть-чуть поконкретней. Он просто не имеет совести. он недооценил то, что ему сделал Господь. Он не мог, он не понял искупительную жертву Христа, и он совершенно для других целей использовал ту свободу, которую ему Господь дал, и то, что ему Господь подарил. Я не буду сейчас, друзья, каждый текст читать. Почему? Потому что есть здесь такие вот моменты, которые нас немножечко в сторону отведут от этой темы. Но я бы хотел пройти по вот этому посланию, именно по вертикальному стержню этого послания, по познанию Бога. То, что я буду пропускать и не буду объяснять, это не означает, что здесь какой-то смысл заложен, который меняет направление мышления. Нет, это просто подпункты, которые я умышленно опускаю. 12 стих. Нет, я извиняюсь, еще есть один важный момент. Следующий, пожалуйста, кадр. Обетование возрастающим в познании Бога и Христа Иисуса. Какие нам предлагает апостол Петр обетования? То есть человек, который живет вот в этом цикле, в этом круге познания Бога, и я эту фразу много раз повторяю для того, чтобы она запечатлилась у нас, и приносит плод, который умножает его познание в Боге. Такому человеку апостол Петр говорит, 10 стих. «Так поступая, никогда не приткнетесь». Это первое обетование. «Никогда не приткнешься». И второе обетование. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Какие, братья и сестры, прекрасные даются обетования человеку, который возрастает в познании Бога, который понимает Бога, получая через познание Бога все потребное для жизни и благочестия, он, прилагая все старания к этому, он свои таланты, все полученное трансформирует в плод и таким образом умножает свое познание в Боге. И Бог говорит, так ты никогда не приткнешься, это то, о чем было передо мной сказано, что Бог человека обещает сохранить от падения, Бог обещает, если написано, никогда не приткнешься. Будешь жить такой жизнью, это будет жизнь благословения, будет победная жизнь. Никогда не приткнешься. И второе, вот так откроется вам свободный вход в Царство Небесное. Я встречал нередко людей, которые теряют уверенность в спасении. И потеряв уверенность в спасении, человек, он не может полноценно дальше жить. И вы знаете, такому человеку обычно нужна помощь душепопечителя. И пресвитера, ну, извините за такое слово, они нередко мучаются с такими членами церкви. Вроде неплохой образ жизни ведут, вроде нет никаких скверн, а вот потерял человек уверенность в спасении, и все, и нету вот этой твердости, нет дерзновения. По этому случаю расскажу одну иллюстрацию. Ее рассказал пресвитер церкви, ответственный за церковь. Говорит, вот у нас такая была сестричка, но вроде бы нет к ней никаких таких серьезных претензий, как будто бы не ведет она скверный образ жизни, но постоянно у нее проблема с уверенностью в спасении. И вот один раз пришел на посещение пресвитер, побеседовал, говорит, часов пять беседовал, читал ей из Библии тексты, помолились, довольная ушла. Проходит полгодика, опять прошло, пришло это состояние, опять нужно беседовать на эту тему. И он говорит, я не мог понять, что же происходит. Именно вот в этих духовных процессах, в этом человеке, где найти вот этот ключ или развязку к этой трудной проблеме. А потом говорит, у меня в семье случилась одна история. Они держали корову. И он говорит, когда корова возвращалась с пастбища, она зашла во двор. И, ну, если вы видели, как коровы заходят домой, может быть, она порадовалась, что пришла домой. И она так вот в сторону голову один раз и другой раз сильно махнула. Бывает такое, коровы делают. А недалеко стоял мальчик. Это сын этого пресвитера. Ему было 3 годика. И он сильно испугался. Ну, такая большая корова рогами как махнула головой возле него. Он сильно испугался. И у него началась паника. И вот эта вот фобия, она его не оставляла долгое время. И он подходит вечером к маме, говорит, мам, я боюсь коровы. Мама говорит, сынок, Ангел-хранитель стоит возле нашей двери. Корова в сарае закрыта. Все благополучно. Я здесь рядом с тобой. Не бойся, все будет хорошо. И он расслаблялся. На следующий вечер он опять подходит и говорит: мама, я опять боюсь коровы. Мама говорит: сыночек, ангел-хранитель у нашей двери. Корова в сарае. Она ему опять то же самое, то же самое. И так месяц, второй. Ну и мама его уже поругала, говорит: ну сколько ты можешь подходить? Одно и то же. Я же тебе сколько раз объясняла. И он опять вечером крутится возле нее, опять топчется, топчется. И мама же знает, к чему дело идет. И ребенок уже боится сказать, что он боится, потому что мама опять будет ругать. И он говорит: мама, скажи мне, пожалуйста, что ангел-хранитель у двери, корова в сарае, и мне будет легко, я пойду спать. Друзья, вот такая вот неутвержденность, такая неопределенность, и нам нужно постоянно что-то объяснять, нам нужно постоянно что-то доказывать. У нас нет твердой позиции, у нас нет твердой веры. Из-за того, что человек закрыл глаза, написано, сам это сделал. И забыл, что был очищен от грехов. Не хочет возрастать в познании Бога, чтобы открылся свободный вход в Царство Небесное, чтобы мы с вами имели твердую уверенность в спасении. Мы должны с вами жить именно такой жизнью. Написано, никогда не приткнешься. Никогда. И откроется свободный вход. Идем дальше. 12 стих. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём. Опять о сём. Вот не повторяет апостол Петр. Хотя вы то знаете, утверждены в настоящей истине, справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне, буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. О каком отшествии идет речь? Если бы это было послание, написано какой-то церкви, допустим, апостол Павел посетил Коринфскую церковь, можно было бы связать с каким-то его отшествием. Но это соборное послание Петра. Здесь Петр никуда не шел, никому не шел и ниоткуда не пришел. О каком отшествии идет речь? О смерти. Все согласны? Он говорит, буду стараться, чтобы вы это после смерти моей тоже вспоминали. То есть, это настолько важно, братья и сестры, что я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то знаете, утверждены в настоящей истине. Я буду возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить эту храмину, что я уйду скоро. Но я постараюсь это сделать так, чтобы вы даже после моей смерти все это вспоминали. Вы чувствуете, насколько это важно, братья и сестры? Насколько это жизненно необходимо? Есть вопросы, которые от которых не зависит наша жизнь. Например, есть нежизненно важный вопрос. Где жить? В России, на Украине или в Белоруссии? Это нежизненно важный, правда, вопрос? Можно и там жить, и там, и там. Дальше, кем работать? Можно работать водителем, можно столяром, можно доктором работать. И то, и другое, и третье, это нежизненно важно. Это просто важные вопросы. И я могу перечислять очень много вопросов, нежизненно важных, но важных в нашей жизни. А что относится к жизненно важным вопросам нашей жизни? Например, чем дышать? Кислородом или углекислым газом? Это жизненно важный вопрос или нет? Вот от этого зависит наша жизнь. Если, например, сказать о служении, какое служение совершать? Играть на домбре или же проповедовать? Это тоже не жизненно важный вопрос. Можно и так, можно и так. А, например, кушать грибы – белые грибы или мухоморы? Жизненно важно или нет? Конечно, жизненно важно. Так вот этот вопрос, вопрос познания Бога, он жизненно важный. Человек, который не возрастает в познании Бога, человек, который не упражняется в благодати Божьей, такой человек закрыл глаза, и Господь говорит, совести нет у тебя. Я же тебя очистил от грехов. Ты забыл об этом. Почему ты не возрастаешь в познании Бога? Почему ты, получив от меня все необходимое, почему ты это не претворяешь в плод? Почему этот плод не умножается, не растет в твоей жизни? Почему ты закрыл глаза? А потом у тебя начинаются духовные проблемы, начинаются переживания, неуверенность в спасении, спотыкаешься, падаешь. И вот это вот в жизни проблемы нарастают, нарастают, нарастают. Можно ли из этого текста вывести причину, почему все это происходит? Можем ли мы сделать, братья и сестры, вывод по этому тексту? Или не получится? Можно? Некоторые сестры думают, это, наверное, больше касается братьев. Вопрос познания Бога, вопрос изучения Писания. Друзья, есть один очень интересный текст. Вы знаете, кому... Можно я не буду отвечать на вопросы сейчас? Кому написано второе послание Иоанна, вы помните? Госпоже. Старец избранной госпоже. История говорит, предания говорят, что вот это послание написано женщине, которую зовут Кирия. Ну, некоторые считают, что это обращение к госпоже как иллюстрация церкви. Я и такое читал толкование. Но я больше склоняюсь к буквальному пониманию этого текста. Старец избранной госпоже. Смотрите, что он пишет сестре. «Всякий, 9 стих, всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Нам казалось, что вот этот текст хорошо бы отнести к служителям, к проповедникам. Но апостол Иоанн говорит, что каждая сестра, каждая женщина – должна разобраться в тонкостях учения. Сестры, вот вы остаетесь дома. Сегодня вы в молодежи. Завтра вы будете иметь своих детей. Муж ушел на работу. Постучали в вашу дверь. Подошел человек с какой-то книжечкой, с какой-то идеей. Спросит, где должно быть Царство Небесное, Царство Божье, на земле или на небе, как Бога зовут, или что угодно. Обычно сестры что делают с такими посетителями? Они стараются от них избавиться, говорят, мужа нет дома или папы нет дома, извините, эти вопросы не к нам. Так, да, сестры? Или вы приглашаете и общаетесь с ними. Так вот здесь написано, что каждая сестра должна разобраться в учении. Кто приходит к вам в дом и не приносит сего учения, того не принимайте в дом. Но вы должны знать это учение, вы должны понимать. Поэтому возрастать в познании Бога, а Бог нам, один из методов откровения Бога, это через Слово Его. Мы должны с вами изучать Священное Писание. И это должны делать все без исключения, и братья, и сестры на одном уровне. Не так, что братьям это пригодится проповедовать, братьям пригодится в служении. Ну а сестрам зачем это? Значит, сестрам нужно до замужества на домбрачке поиграть или еще на чем-то, потом чем-то другим заниматься. Это жизненно важный вопрос, от которого зависит утверждение в спасении. Насколько ты, живя, не приткнешься в жизни своей, будешь твердо идти, и насколько у тебя в твоем сознании будет открыт вход в Царство Небесное. Вот об этом здесь написано. И давайте мы еще с вами посмотрим два источника откровения познания Бога. Это записано во второй половине первой главы. Следующий кадр, пожалуйста. Два источника познания Бога. Я быстро прочитаю этот текст. Текст достаточно длинный. Но я не все буду читать. 17 стих. «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к нему такой глас. Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи на Святой горе. И дальше, «И мы притом имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших». Первый источник познания Бога, следующий кадр, пожалуйста, это Христос. написано, «Сей Сын Мой возлюбленный, на горе Преображения услышали ученики Его, слушайте». Вот то, что Он вам скажет, вот то и исполняйте. И вот здесь вот это как первый или один из источников познания Бога. Христос открывает Сам Себя. Пятая глава, я извиняюсь, вот там, где двоечка, там должна была быть единичка. 1 Иоанна, 5 глава, с 10 по 12 стих. Написано, что мы имеем свидетельство внутри себя, мы имеем Сына Божьего, который в нас что-то говорит. Я буду читать с 10 по 12 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, о котором Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». И еще один текст, послание к евреям, 1 глава, первые два стиха. Я думаю, что вы хорошо знаете эти тексты. Написано, Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, сегодня, в последние дни, говорит нам в Сыне. А Иоанн говорит, имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную, а имеющий Сына Божьего имеет от Сына Божьего свидетельство. И вот этот один из методов познания Бога, он очень ценный, очень важный. Это очень фактор, который требует очень чуткого сердца. Если человек невнимателен к действиям Господа, человек не поймет Его воли, он не услышит Его голоса. Иисус Христос обратился и говорит, «Овцы мои слушают голоса Моего и знают Меня». Мне нередко задают вопрос, «Как ты узнаешь голос Божий?» Вы знаете, я говорю, чаще из опыта. А как это? Как это из опыта? Ну, объясню как. Например, если дети стоят спиной, 50-100 детей, и какой-то родитель подошел и кого-то окликнул. Например, сказал, сынок, иди ко мне. Как вы думаете, сколько побежит детей?
Один.
А его спросят, а как ты узнал своего папу? Ну вот попробуйте объяснить, как вы узнали папу. Я был свидетелем одной такой вот, я не знаю, как это назвать, игра, не игра. Это было на одном молодежном, на семейном мероприятии, когда родители приехали в лагерь, и ведущий лагеря, он предложил сделать такой эксперимент, насколько дети знакомы с ласками родителей. Одному ребенку завязали глаза, и должны были женщины, их там человек 15 выстроились, сестры, должны были женщины вот так свои руки выставить, и ребенок, его подводили к каждой сестре, и он должен своими руками общупать только ладони стоящей сестры. Ребенок должен был по ладоням узнать свою маму. Как вы думаете, узнавали дети или нет? Дети, которых родители гладили, которых ласкали, с которыми они близко общались, дети, которые наслаждались этим близким общением с родителями, сразу определили своих матерей. Но чем отличается ладонь матери от ладони другой сестры? Да практически же ничем. Но ребенок ее нащупал, он знает, это мама. И вот так вот голос Божий человек будет знать тогда, когда у него был опыт общения с Богом. Из молодежи нередко подходят и спрашивают, а как жениться? Как узнать волю Божию? Как услышать ответ Божий? Знаете, я обычно раньше много объяснял, а сейчас я обычно задаю один вопрос. Спрашиваю, ты в практике своей христианской жизни задавал Богу вопросы, познавал волю Божию или нет? Но если человек говорит нет, в вопросе учебы, в вопросе места жительства, в вопросе выбора каких-то серьезных судьбоносных вопросов, говорит, ты узнавал волю Божию? Ну, те, кто говорили, что не узнавал, я говорю, ну тогда тебе не получится узнать и здесь волю Божию. Просто женись, как есть. Говорит, ну как, я хочу волю Божью узнать. Ну, чтобы волю Божью узнать, тебе нужно с ним поговорить. И поговорить не первый раз. И ты хочешь, захотел с первого раза, чтобы тебе вот пришел Господь и как знамением каким-то ответил. Здесь нужен опыт, познание. И когда ты вот этот круг, который мы с вами нарисовали, цикл познания Бога, получил от Бога какое-то благословение, во-первых, ты получаешь прощение грехов. И ты об этом прощении начинаешь говорить другим. Вот ты сделал первый круг, потом ты обогащаешься познанием, Бог тебе еще что-то дает, у тебя канал познания увеличивается, расширяется, 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 и ты все больше и больше получаешь, и получаешь, и получаешь всего необходимого, и обогащаешься, обогащаешься. Но если ты, получив прощение грехов, закрыл глаза, стал слепым, Господь говорит, ну почему ты закрыл глаза? Зачем ты это сделал? Мне было дано время 50 минут, мне осталось 10 минут. Так, да? Я к тому, что я могу перерыв сделать совершенно в любое время. Или лучше, что покажешь мне, брат Славик, да, когда мы... Давайте мы с вами начнем вторую главу, чтобы хотя бы посередине остановиться. Вторая глава, она начинается очень, очень трагично. И когда я изучал второе послание Петра, вы знаете, я долгое время мучился вопросом. Я не мог понять, почему в таком красивом послании, которое говорит о познании Бога, почему сюда вторглась вторая глава, черная глава, исполненная негатива. Зачем Богу это надо было? Тем более сгущаются краски с каждым стихом. Она настолько страшная. Начинается она... с лжепророков и лжеучителей. Братья, сестры, совершенно не меняется тема. Не меняется даже профиль рассуждений. Идет одна линия, которую взял апостол Петр с самого начала и закончил третьей главой. Почему я хотел бы с вами сделать вот такой телескопический, именно макрообзор второго послания Петра. Начинается вторая глава с лжепророков и лжеучителей, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. На что наталкивает нас мысль, отвергаясь искупившего их Господа? Ну, скажите. Вот это люди, которые отвергли искупившего их Господа. О чем это говорит? Что они когда-то знали Господа. Когда-то они получили вот это искупление. Отвергаясь искупившего их Господа, сами навлекут на себя скорую погибель. Я хотел бы вначале с вами посмотреть причину, почему это происходит. Третий стих. «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Значит, здесь речь идет о людях, которые держат в руках Священное Писание, о людях, которые учат, но учат, сами остановившись в развитии. Они Бога не познают, они получили, может быть, что-то вот первое, что-то начальное, получили только прощение грехов, но они вот этот вот круг познания Бога, они не умножили, о чем мы с вами говорили. И вот из любостяжания. То есть первая причина – это корысть. И вы знаете, друзья, я прихожу сегодня к такому выводу, что корысть, она не всегда является денежной. Где-то люди стяжают славу, где-то люди стяжают авторитет. У каждого своя корысть, но вот это вот любостяжание, оно является причиной того, что человек, ухватившись за возможность где-то подняться, он эту возможность не оставляет, хотя морального права он не имеет. Михаил Иванович Хорев говорил как-то так, что учить имеет право тот, кто не потерял способность учиться. И он говорит, мне как-то сказали, Михаил Иванович, ваши дети вас превзошли. Он говорит, а я запереживал. И говорит, знаете, за что я запереживал? Не за то, что мои дети хорошо развиваются, а за то, что я отстал. Вот за что я запереживал. Ведь у меня опыт больше, ведь у меня знаний больше, ведь у меня и познаний больше. А почему мои дети превзошли меня? Это опасно, это страшно. Когда остановился человек в познании Бога, а он продолжает все равно учить. Это все равно, кто-то может быть мама, которая пытается детей своих чему-то учить, но она не понимает, что она уже неправильно учит, что она остановилась в познании Бога. Она все равно пытается сохранить свое родительское давление, свой родительский авторитет. И вот, вот эти вот люди, которые, получив какие-то первые элементарные штрихи познания Бога, они остановились, они не отдали это все, не показали в своей вере, не культивировали это все в плод, закрыли глаза. Это то, о чем мы с вами говорили. Но, пользуясь какими-то начатками своих знаний, они пытаются и дальше учить. Библия говорит, что вот этих людей ждет большое осуждение. И у этих людей зарождается три основных предрассудка. Вот мы сейчас с вами посмотрим на вот эти три предрассудка, как Господь их разбивает, как Он разрушает вот эти три предрассудка вот в этих нескольких стихах, второй главы, в первых стихах. Пожалуйста, следующий кадр. Предрассудки людей. Читаю. Третий стих. «Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, погибель их не дремлет». И вот начинаются три предрассудка. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Что это за первый предрассудок? Некоторые люди считают, что я добился каких-то результатов, какой-то высоты. Ну, например, знаете ли, братья и сестры, что пресвитеров, к сожалению, тоже отлучают. Знаете такое, да? Что когда пресвитер согрешит, его отлучают. Но некоторые пресвитера думают, что это невозможно, чтобы пресвитера отлучили. Да это же вообще немыслимо. Кто вообще может допустить себе такую дерзость, чтобы пресвитера отлучить? Ну да, ошибаются все, в том числе и пресвитер. И Господь показал, первое, на какой бы ты высоте ни находился, что даже Бог ангелов, не сохранивших своего достоинства, Он не сверг, кто бы ты ни был. Какой бы статус у тебя ни был, на какую бы высоту ты ни забрался, если ты остановился в познании Бога, если ты закрыл глаза, если ты не захотел в своей вере показать добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь, если это не умножается, все, вот тогда ты становишься лжеучителем и лжепророком. Ты дальше не знаешь, что говоришь. Ты имеешь элементарное познание, но не умножая их, ты закрываешь глаза. Я пытаюсь перед вами рисовать старые картинки, которые у нас были, для того, чтобы мы дальше наращивали это послание все дальше и дальше и дальше. На какой бы высоте ты ни находился, вот с этой высоты Господь тебя не зринет. Потому что ангелам, не сохранивших своего достоинства, Господь, написано, Он не пощадил. Второе, пятый стих, следующий. Пожалуйста, следующий кадр. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Следующий кадр можно? Опять технические неполадки. Но я попробую вам рассказать, что там написано. Второй предрассудок людей. Значит, первая высота, второе – это количество. Некоторые говорят, не может быть такого, чтобы Бог погубил весь мир. Ну, кого больше, верующих или неверующих? Вот посмотрите, как нас немного, и мы собрались со многих мест. А неверующих миллионы, миллиарды. И говорят, что такого быть не может, чтобы Бог уничтожил так много людей. Такое количество, наверное, будет жалко Богу уничтожить. Так вот, первое, это на какой бы ты высоте ни находился, Бог говорит, я ангелов не зверг. Тем более ты погибнешь. Второе, какая разница, сколько вас будет, какое количество людей. И не думай, что из-за того, что таких людей будет большинство, Бог перед количеством станет. Он написано, что Он весь мир уничтожил. А Бог весь мир погубил потопом, а в восьми людях сохранил только семейство Ноя, которые знали Бога. То есть Бог не станет перед высотой, на какой бы высоте ты ни находился, это первое. Второе, Бог не станет ни перед каким количеством. Для Бога это тоже безразлично. И третье, пожалуйста. Я читаю. «Если города Содомские и Гоморские осудив на истребление превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, ибо то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Третий предрассудок. Нередко люди говорят, что будет всем, то и мне. Вот есть же какая-то колея, куда вот все идут, и я ничем не отличаюсь от других. То есть вот такой вот коллективный синдром присутствует сегодня в обществе. А Бог говорит, нет. Даже если один человек окажется в среде истребления, знающий Бога, Бог его не оставит в этой среде. Он не потеряется в этой среде. И даже если будет предназначен город, или же страна для истребления, или же целый народ, или материк, или уже земля, а там будет один человек, он не запутается в этой толпе. Что всем, то и мне, братья и сестры, не пройдет. У каждого будет свой путь, у каждого будет свой отчет, и каждый получит соответственно тому, что он делал, написано. То есть у Бога будет индивидуальный разговор. Давайте мы обобщим вот эти три предрассудка. Первый. На какой бы ты высоте ни находился, если ты не возрастаешь в познании Бога, Бог не посмотрит. Может быть, ты дитё верующих родителей, а может быть, ты сын или дочь пресвитера, и тебе кажется, что на тебя другие правила действуют. На какой бы ты высоте ни находился, Бог на это не посмотрит. Второе. Какое бы количество людей ни было, это совершенно Бога не тронет. Вот вам пример. Он погубил весь мир, а сохранил только 8 человек. И третье. У Бога будет индивидуальный разговор с каждым человеком. Не до церкви, не до семейства, а до личного общения. То есть не потеряется ни один человек. Не сможет человек спрятаться за кого-то. Он не сможет отделываться общими фразами. У Бога есть личный разговор с каждым человеком. Наверное, вот здесь мы остановимся, прервем наши рассуждения. Хотел бы, братья и сестры, с вами помолиться. Поблагодарить Бога за то, что у нас есть с вами вернейшее пророческое слово. Что Он дал нам самого себя. Что мы имеем свидетельство в сердце своем. Что живет в нас Дух Святой. Все водимые Духом Божьим, написано, суть Сыны Божьи. Мы это свидетельство имеем, мы радуемся. Благодаря этому свидетельству мы возрастаем в познании Бога. Хотел бы поблагодарить Бога за то, что Он нам приготовил много благословений. Это тем, кто возрастает в познании. И за то, что Он дал нам всем равные шансы для этого. Давайте мы помолимся. Аминь.